From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah,
this is the Saturday. Идет трансляция субботней утренней сессии 190-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении табернакального хора на Храмовой площади. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии — президент Генри Айринг, второй советник в первом президентстве церкви.
Brothers and sisters,
братья и сестры,
we welcome you to the Saturday morning session.
На субботней утренней сессии 190-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы тепло приветствуем членов и друзей Церкви, принимающих в ней участие в самых разных уголках мира, где бы вы ни находились. Мы глубоко благодарны за технологические достижения, позволяющие нам вновь собраться вместе. Президент Рассел М. Нельсон, председательствующий на конференции, попросил меня вести эту сессию, которая проходит в театре конференц-центра в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. Мы приветствуем членов первого президентства и кворума 12 апостолов, сидящих в президиуме этим утром. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении табернакального хора на Храмовой площади. Композиции были записаны заранее. В них приняли участие различные дирижеры и органисты. Хор открыл это собрание гимном «Truth Eternal», и теперь порадует нас гимном «Господа, славь Ты, мой дух». Вступительную молитву затем произнесет старейшина Патрик Киран, старший президент 70, после чего хор исполнит песню «Любовь Спасителя».
Oh, my soul praise and glory is thy name. Our dear Father in heaven,
наш дорогой Небесный Отец, с благодарностью мы собираемся на этой Всемирной Генеральной конференции для того, чтобы возрадоваться уникальный и особый дар спасения. Мы благодарны за тех, кто... Мы просим Тебя, благослови всех, кто смотрит эту конференцию, особенно тех, которые чувствуют себя потерянными, которые молятся об утешении, об исцелении и помощи. Мы ищем Твоих благословений для тех, кто болеет или преодолевает последствия вируса и болезни COVID-19. Мы просим благословения для всех народов по всей земле. Просим, чтобы они имели мир и покой в их общественной жизни. Мы просим благословения тех, кто будет выступать на этой конференции. Мы смиренно видим, что Евангелие является ответом на все, и предлагаем эту молитву смиренно во имя Иисуса Христа.
Savior.
It will now be our privilege
сейчас
to hear from our
beloved, услышать нашего возлюбленного пророка, президента Рассела М. Нельсона. За ним выступит старейшина Дэвид Абеднар, член кворума 12 апостолов, и старейшина Скотт Ди Уайтинг, член кворума 70. Затем к нам обратится сестра Мишель Ди Крейг, первая советница в генеральном президентстве общества молодых женщин.
My dear brothers and sisters, what a joy it is,
братья и сестры, как радостно вместе с вами начинать эту 190-ю полугодовую генеральную конференцию Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мне нравится собираться вместе с вами у вас дома или где бы вы ни были, и вместе слушать послания пророков, провидцев и носителей откровений и других церковных руководителей. Как же мы благодарны за технологические достижения, позволяющие нам оставаться на связи как единому великому всемирному содружеству учеников Иисуса Христа. Генеральную конференцию, которая состоялась в апреле, посмотрело больше людей, чем когда-либо прежде, и у нас есть основания ожидать, что так будет и в этот раз. За последние несколько месяцев глобальная пандемия, бушующие лесные пожары, другие стихийные бедствия перевернули мир с ног на голову. Я скорблю вместе с теми из вас, кто за это время потерял дорогих вам людей. И я молюсь за всех тех, кто сейчас страдает. Тем временем, дело Господа неуклонно продвигается вперед. В условиях социального дистанцирования, ношение масок и собрание в Зуме, мы научились делать что-то иначе, а что-то даже еще более эффективно. Необычные времена могут приносить необычную награду. Наши миссионеры и руководители миссии находчивы, стойки и поистине необыкновенны. Хотя большинству миссионеров приходится находить новые творческие способы вести работу, многие миссии сообщают, что они обучают больше людей, чем раньше. Нам пришлось на время закрыть храмы, и некоторые строительные проекты были временно приостановлены. Однако сейчас все они продвигаются к цели. За 2020 календарный год мы заложим фундамент 20 новых храмов. Семейно-историческая работа продвигается семимильными шагами. Создано много новых приходов и колеев, и мы с удовлетворением сообщаем, что в связи с пандемией Церковь оказала гуманитарную помощь в рамках 895 проектов в 149 странах.
Благодаря
более пристальному изучению Евангелия во многих домах крепнут свидетельства и семейные отношения. Одна мать написала: «Мы сильно сблизились с детьми и внуками благодаря собраниям в программе Zoom по воскресеньям. Каждый по очереди делится мыслями по поводу учебного плана «Приходи, следуй за мной». Молитвы за членов семьи изменились, потому что теперь мы лучше понимаем их потребности. Я молюсь, чтобы, стремясь к духовному росту, мы, как народ, воспользовались этой уникальной порой. Мы находимся здесь, на земле, чтобы пройти проверку, посмотреть, решим ли мы следовать за Иисусом Христом, регулярно каяться, учиться и совершенствоваться. Наши духи жаждут развития, и лучше всего это получается, когда мы остаемся непоколебимыми на пути завитов. Что бы ни происходило, наш Небесный Отец и Его Сын Иисус Христос любят нас. Они заботятся о нас. Вместе со своими святыми ангелами они присматривают за нами. Я знаю, что это так. Сейчас, когда мы собрались услышать слова, которыми Господь вдохновил своих слуг поделиться с нами, я приглашаю вас поразмышлять над обещаниями от Господа. Он провозгласил, что всякий желающий может ухватиться за Слово Божье, которое живо и сильно, которое разобьет всю хитрость и уловки дьявола и проведет ученика Христова тесным и узким путем. Я молюсь, чтобы вы приняли решение держаться за Слово Божье, как оно будет провозглашаться во время этой генеральной конференции. И я обещаю, что тогда ваше свидетельство окрепнет, и мы продолжим вместе продвигаться вперед. Во имя Святое имя Иисуса Христа. Аминь.
Я молюсь,
чтобы Святой Дух поддержал всех нас, когда я буду делиться мыслями и чувствами, пришедшими в мой разум и сердце при подготовке к этой генеральной конференции. Более чем за 20 лет до моего призвания на постоянное служение в церкви я работал преподавателем и руководителем в университете. Моей основной обязанностью было помогать студентам научиться учиться самостоятельно. Существенным элементом моей работы было составление и оценка экзаменационных работ и написание отзывов студентов об их успеваемости. Как вы сами знаете, у студентов экзамены обычно не являются излюбленной частью учебного процесса. Но периодически экзамены в обучении совершенно необходимы. Эффективный экзамен помогает нам сравнивать то, что нужно.
Знать с тем,
что мы знаем на заданную тему. Он также служит стандартом оценки учебы и развития. Также экзамены в школе земной жизни — один из важнейших элементов нашего вечного совершенствования. Интересно, что слово «экзамен» ни разу не встречается в тексте священных писаний образцовых трудов церкви на английском языке, но слово «испытание» используется для описания разных моделей должной демонстрации нашего духовного знания, понимания и преданности вечному плану счастья Небесного Отца и нашей способности искать благословений совершенного Спасителем искупления. Автор плана спасения описал саму цель нашего земного существования, используя слово «испытать» в древних и современных священных писаниях. «И так мы испытаем их, чтобы увидеть, будут ли они исполнять все, что Господь Бог заповедует им». Поразмышляйте над мольбой псалма певца Давида. «Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей». А в 1833 году Господь провозгласил: «А потому не бойтесь врагов ваших, ибо я постановил в сердце моем, речет Господь, что я во всем испытаю вас, будете ли вы пребывать в завете моем, даже до самой смерти, дабы вы были признаны достойными». 2020 год отмечен, кроме прочего, пандемией, которая испытывает нас во многих сферах. Я молюсь о том, чтобы мы, как отдельные люди и семьи, усваивали ценные уроки, возможные только благодаря испытаниям. Я также надеюсь, что все мы глубже осознаем величие Бога и ту истину, что Он осветит наши страдания на пользу нам. Два основных принципа могут направлять и укреплять нас, когда мы сталкиваемся с испытаниями, трудностями и трудными обстоятельствами разного рода. Первый — принцип подготовки, и второй — принцип продвижения вперед со стойкостью во Христе. Первый — подготовка. Как ученикам Спасителя, нам велено приготовить все необходимое и создать дом. Да, дом молитвы, дом поста, дом веры, дом учения, дом славы, дом порядка, дом Божий. Нам также обещано, если вы готовы, то не будете бояться. «И дабы вы могли избежать силы врага и собраться предо мной, как народ праведный, незапятнанный и безупречный». Эти отрывки идеально очерчивают организацию и подготовку нашей жизни и нашего дома, как в мирском, так и в духовном плане. В стараниях подготовиться к испытаниям земной жизни мы должны следовать примеру Спасителя, который постепенно преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков, то есть сохранял баланс интеллектуальной, физической, духовной и социальной готовности. Однажды днем, несколько месяцев назад, мы со Сьюзен проверили наш запас продовольствия и предметов первой необходимости. Тогда быстро распространялась коронавирусная инфекция, а у нас в штате Юта произошла серия землетрясений. С самых первых дней нашего брака мы старались следовать пророческому наставлению о подготовке к непредвиденным трудностям, поэтому проверка состояния готовности в разгар распространения вируса и землетрясений казалась хорошим и своевременным делом. Мы хотели узнать свою оценку за эти необъявленные экзамены. Мы очень многому научились. Во многих сферах мы подготовились правильно. Однако в некоторых сферах нужно было усовершенствование, потому что мы вовремя не распознали и не удовлетворили некоторые потребности. И мы вдоволь посмеялись. Например, мы нашли в кладовке какие-то продукты, которые хранились там несколько десятилетий. Если честно, мы побоялись открывать некоторые контейнеры, опасаясь запустить еще одну пандемию. Но вас должно порадовать то, что мы правильно утилизировали опасные материалы, и что риск для здоровья всего человечества был устранен. Некоторые члены церкви считают, что план действий и предметы на случай чрезвычайной ситуации, запас продуктов и 72-часовые аварийные комплекты больше не имеют значения, потому что братья в последнее время не озвучивают эти темы на Генеральной конференции. Но неоднократные призывы к подготовке десятилетиями провозглашались церковными руководителями. Ряд ясных пророческих наставлений со временем создает мощный концерт, а его предупреждающая громкость существенно превышает громкость сольного выступления. Как в трудные времена проявляются упущения в мирской подготовленности, духовная небрежность и самоуспокоенность несут пагубные последствия во время тяжелых испытаний. Так, из притчи о десяти девах мы узнаем о том, что промедление в подготовке ведет к провалу в испытании. Вспомните, как пять неразумных дев плохо подготовились к испытанию, которое настигло их в день прихода жениха. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы, те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Последние приходят, после приходят и прочие девы, и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». По крайней мере, в этом испытании пять неразумных дев показали себя лишь как слышатели, а не как исполнители слова. Один мой друг прилежно учился на юридическом факультете. В течение семестра Сэм каждый день просматривал, изучал и осмысливал свои записи по каждому предмету. Он делал это по каждому предмету в конце каждой недели и каждого месяца. Его подход позволил ему изучить закон, а не просто запомнить некоторые детали. И к итоговому экзамену Сэм был готов. Фактически, итоговый экзамен был для него одним из наименее напряженных этапов обучения. Успешному испытанию предшествует эффективная и своевременная подготовка. Подход Сэма к учебе на юриста подчеркивает одну из основных Господних моделей роста и развития. «Так речет Господь Бог, я буду давать детям человеческим строку за строкой, поучение за поучением, здесь немного и там немного. И благословенны те, кто внимают моим поучениям и прислушиваются к моему совету, ибо они познают мудрость. Ибо тому, кто принимает, я дам больше, а у тех, кто скажет, у нас довольно, у них отнимется даже то, что у них есть». Я предлагаю всем нам обратить сердца наши на пути наши и испытывать самих себя, верили ли мы, самих себя исследовать. Что мы узнали в эти последние месяцы изменений и ограничений в образе жизни? Что нам нужно, чтобы улучшить свою жизнь в духовном, физическом, социальном, эмоциональном и интеллектуальном планах? Пришло время подготовиться и испытать себя. Готовы ли и способны ли мы делать все, что Господь Бог повелевает нам? Второе. Продвижение вперед. Однажды я был на похоронах молодого миссионера, погибшего в результате несчастного случая. Его отец в прощальной речи описывал сердечную боль от неожиданной земной разлуки с возлюбленным ребенком. Он прямо сказал, что лично он не понимает причин или сроков такого события. Но я навсегда запомнил, как этот добрый мужчина сказал, что он знает. Богу известны причины и сроки ухода его ребенка. И для него этого достаточно. Он сказал собравшимся, что он и его семья, несмотря на печаль, переживут это. Их свидетельства остались твердыми и непоколебимыми. Он закончил свою речь так. «Я хочу, чтобы вы знали, вся наша семья пребывает в Евангелии Иисуса Христа. Мы все полностью преданы Ему». Хотя потеря дорогого и любимого человека была тяжелым, душераздирающим испытанием, члены этой доблестной семьи были духовно подготовлены, чтобы доказать, они могут воспринять уроки вечной важности через то, что им приходится перенести. Верность — это не безрассудство или фанатизм. Напротив, это доверие Иисусу Христу, и упование на Него, как на нашего Спасителя, на Его имя и обещание. Когда мы продвигаемся вперед со стойкостью во Христе, имея совершенную ясность, надежды и любовь к Богу и ко всем людям, мы благословлены вечной перспективой и видением, которые простираются гораздо дальше наших ограниченных земных способностей. Мы сможем собираться вместе и стоять на святых местах непоколебимо, пока не придет день Господний. Когда я был ректором университета имени Бригама Янга, Айдахо, в декабре 1998 года к нам в кампус приехал старейшина Джеффри Холланд и выступал на еженедельном божественном часе. Мы со Сьюзен пригласили небольшую группу студентов на собрание со старейшиной Холландом перед его выступлением. Когда время встречи подходило к концу, я спросил его, «Если бы вы могли научить этих студентов чему-то одному, что бы это было?» Он ответил, цитирую, «Мы наблюдаем все большее движение к полярности. Мы, святые последних дней, будем лишены возможности найти золотую середину. Середина дороги будет размыта. Если вы войдете в течение реки, вы куда-нибудь попадете. Вы попадете туда, куда вас занесет течение. Неправильно просто плыть по течению, следовать за приливами или дрейфовать. Нужно принимать решение. Не принимать решение. Это тоже решение. Учитесь принимать решение сейчас». Конец цитаты. Утверждение старейшины Холланда о нарастающей поляризации оказалось пророческим в свете социальных тенденций и событий за 22 года, прошедшие с тех пор, как он ответил на мой вопрос. Предсказывая растущее расхождение между путями Господа и мира, старейшина Холланд предупредил, что дни, когда одной ноге комфортно в восстановленной церкви, а другой в мире, быстро проходят.
Этот слуга Господа призвал молодых людей принимать решение, готовиться и становиться преданными учениками Спасителя. Он помогал им подготовиться и продвигаться к жизненным испытаниям и с их помощью. Процесс испытаний — неотъемлемая часть плана счастья Небесного Отца. Я обещаю, если мы готовы и продвигаемся вперед с верой в Спасителя, мы все сможем получить одинаковую оценку за итоговый экзамен земной жизни. Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего. Я свидетельствую о том, что Бог — Отец Вечный, наш Отец, Иисус Христос, Его Единородный и Живой Сын, наш Спаситель и Искупитель. Об этих истинах я свидетельствую во святое имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
Даже для внимательно изучающего жизнь и служение Иисуса Христа, увещевание Спасителя быть такими, как я, может показаться обескураживающим и недостижимым. Возможно, вы похожи на меня, то есть хорошо знакомы о своих ошибках и недостатках, поэтому вам может быть психологически более комфортно идти по пути, не предполагающему каких-либо подъемов и особого роста. Конечно, это учение нереалистично и преувеличено. Оправдываемся мы с комфортом, выбирая путь наименьшего сопротивления, сжигая таким образом меньше калорий необходимых изменений. Но что, если такими, как он, это не метафора, даже на нашем земном состоянии? Что, если это до некоторой степени достижимо в этой жизни и на самом деле необходимо для того, чтобы снова быть с ним? Что, если такими, как я, это именно то, что Спаситель имеет в виду? Тогда что? Сколько усилий мы будем готовы приложить, чтобы пригласить Его чудесную силу в нашу жизнь для изменения самой нашей сущности? Старейшина Нил Максвелл учил, размышляя о заповеди Иисуса «стать подобными Ему», мы видим, что наши нынешние обстоятельства не обязательно таковы, что мы являемся нечестивыми, но скорее таковы, что мы очень небрежны и очень равнодушны в отношении Его дела, которое также является и нашим делом. Мы восхваляем Его, но редко подражаем Ему. Чарльз Шелдон, молодой пастор, выразил похожие мысли следующим образом. «Наше христианство слишком сильно любит свое удобство и комфорт, чтобы понести что-либо настолько трудное и тяжелое, как крест». Конец цитаты. На самом деле, всем нам указано стать подобным Ему, как и Иисус Христос стал подобным Отцу. Совершенствуясь, мы становимся более полноценными, завершенными и полностью развитыми. Это учение основано не на доктринах какой-либо из сект, но исходит непосредственно от самого Учителя. Именно через эту призму следует жить, общаться с окружающими и развивать с ними отношения. Поистине, нет никакого другого способа исцелить раны разрушенных отношений или расколотого общества, кроме как каждому из нас более полно подражать князю мира. Давайте подумаем о том, как начать вдумчиво, намеренно и целенаправленно стремиться к тому, чтобы стать подобными Ему, обретая качество Иисуса Христа. Несколько лет назад мы с женой стояли в начале тропы у самой высокой горы в Японии, вулкана Фудзи. Начав восхождение, мы взглянули на высящуюся вдали вершину и задались вопросом, сможем ли туда добраться. По мере продвижения мы сталкивались с утомлением, болью в мышцах и влиянием высоты. Психологически нам было важно сосредоточиться только на следующем шаге. Мы говорили, я, может, и не скоро дойду до вершины, но смогу сделать этот следующий шаг прямо сейчас. Со временем эта непростая задача в конечном итоге стала достижимой шаг за шагом. Первый шаг на этом пути, по которому мы идем, чтобы стать подобными Иисусу Христу, состоит в том, чтобы иметь желание это сделать. Понимать, увещевать, быть как Он — это хорошо. Но такое понимание должно сочетаться с сильным желанием шаг за шагом становиться чем большим, нежели просто плоским человеком. Чтобы развить это желание, мы должны знать, кто Он. Мы должны знать о Его характере и должны искать Его качества в священных писаниях, на богослужениях и в других святых местах. Начав больше узнавать Его, мы увидим отражение Его качеств в окружающих. Это будет вдохновлять нас на нашем собственном пути, поскольку если окружающие могут обрести в известной мере Его качество, то и нам это под силу. Если мы честны с самим собой, то свет Христов внутри нас шепчет, что то, где мы сейчас, и желанный характер Спасителя разделяет расстояние. Такая честность имеет жизненно важное значение, если мы хотим становиться подобными Ему. Итак, те из нас, кто достаточно смелы, могут спросить верного члена семьи, супругу или супруга, друга или духовного руководителя, в каком качестве Иисуса Христа мы нуждаемся. И нам, возможно, нужно будет собраться силами, чтобы воспринять их ответ. Иногда мы видим себя таким образом, будто смотрим в кривое зеркало, в котором выглядим намного более крупными или более тощими, чем на самом деле. Верные друзья и члены семьи могут помочь нам увидеть себя более правильно, но даже они, какими бы любящими и готовыми помочь они ни были, могут видеть вещи несовершенным образом. В результате нам жизненно важно также спрашивать нашего любящего Небесного Отца, что нам нужно и на чем мы должны сосредоточить свои усилия. Он видит нас совершенным образом и с любовью укажет на наши слабости. Возможно, вы узнаете, что нуждаетесь, к примеру, в большем терпении, смирении, милосердии, любви, надежде, усердии или послушании. Не так давно у меня был очень укрепляющий духовный опыт, когда любящий церковный руководитель очень прямо сказал мне, что я мог бы лучше развивать в себе определенное качество. Он с любовью показал мне истину без искажений. Тем вечером я рассказал об этом своей жене. Она была милостиво снисходительна, даже когда согласилась со словами того руководителя. Святой Дух подтвердил мне, что их совет исходил от любящего Небесного Отца. Также может быть полезно честно выполнить тест на наличие качеств, присущих Христу, в шестой главе пособия «Проповедовать Евангелие мое». Когда вы проведете честную оценку и исполнитесь решимости начать восхождение на эту гору, вам нужно будет покаяться. Президент Рассел Нельсон учил с любовью, цитата, «Принимая решение покаяться, мы принимаем решение измениться. Мы позволяем Спасителю превратить нас в лучшую версию самих себя. Мы принимаем решение вырасти духовно и обрести радость искупления в Нем. Мы принимаем решение покаяться, мы принимаем решение стать более похожими на Иисуса Христа». Конец цитаты. Если мы хотим стать подобными Иисусу Христу, это потребует от нас изменения нашего сердца и разума, даже самого нашего характера. И все это возможно только через спасительную благодать Иисуса Христа. Теперь, когда вы исполнились решимости измениться и покаяться, и обратились за руководством через молитву, честные размышления и, возможно, получение наставления от других людей, вам, возможно, будет выбрать качество, на котором вы внимательно сосредоточитесь. Вам нужно будет применять на себя обязательство приложить целенаправленные усилия. Вы не обретете эти качества, не приложив труда или просто ни с того ни с сего, но через Его благодать вы будете обретать их постепенно, делая все возможное. Качества, присущие Христу, — это дары от любящего Небесного Отца, который благословляет нас и тех, кто нас окружает. В связи с этим наши усилия обрести эти качества потребуют искренней мольбы о получении Его божественной помощи. Если мы будем искать этих даров, чтобы лучше служить окружающим, Он благословит нас в наших трудах. Эгоистичное стремление получить дар от Бога приведет к разочарованию и отчаянию. Когда вы всецело сосредоточитесь на одном необходимом качестве, по мере продвижения в обретении этого качества начнут укрепляться и другие качества. Разве не вырастет в любви и смирении тот, кто всецело сосредоточен на развитии милосердия? Когда я изучаю Священное Писание, полностью сосредоточившись на одном из его качеств, эти книги становятся чем-то новым. И я вижу пример этого качества в его учениях, его служении и его учениках. Мои глаза также больше сосредоточиваются на том, чтобы замечать это качество в окружающих. Я наблюдал за прекрасными людьми, как в церкви, так и за ее пределами, которые обладают качествами, присущими ему. Они представляют собой яркие примеры того, как эти качества могут проявляться в обычных смертных через его исполнительную любви и благодать. Чтобы добиться значительных успехов, вам нужно будет прилагать постоянные усилия, как восхождение на гору требует предварительной подготовки, а также стойкости и упорства во время самого восхождения, так это путешествие потребует больших трудов и жертв.
Заповедь
«Быть как Он» не имеет целью заставить вас почувствовать вину, отсутствие достоинства или любви. Весь ваш опыт земной жизни связан с развитием, приложением сил, неудачами и успехов. Как бы нам с женой не хотелось просто закрыть глаза и чудесным образом оказаться на вершине, смысл жизни заключается не в этом. Вы достаточно хороши, вас любят, но это не значит, что вы уже полноценны. У вас есть работа в этой жизни и жизни грядущей. Только с Его Божественной помощью все мы продвигаемся к тому, чтобы стать подобными Ему. В эти времена, когда кажется, что все вокруг пребывает в смятении, и ужас будто охватил всех людей, единственное противоядие, единственное лекарство состоит в том, чтобы стремиться быть подобными Спасителю, Искупителю всего человечества, свету мира, и искать того, кто провозгласил «Я есть путь». Я знаю, что стать подобными Ему через Его Божественную помощь и силу действительно возможно шаг за шагом. Если бы это было не так, Он бы не дал нам эту заповедь. Я знаю это отчасти потому, что вижу Его качество во многих из вас. Я об этом свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
I love the Old Testament story.
Мне очень нравится ветхозаветная история о молодом человеке, который служил пророку Елисею. Однажды рано утром этот молодой человек проснулся, вышел и обнаружил, что город окружило огромное войско, намеревающееся истребить всех жителей. Он бросился к Елисею. «Увы, господин мой, что нам делать?» Елисей ответил: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». Елисей знал, что молодому человеку мало успокаивающего зверения. Ему нужно было увидеть. И поэтому молился Елисей: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Бывают моменты, когда вы, подобно тому слуге, изо всех сил пытаетесь увидеть, как Бог действует в вашей жизни. В моменты, когда вы чувствуете себя в осаде, когда испытания земной жизни ставят вас на колени. Ждите и доверяйтесь Богу и Его срокам, поскольку вы можете довериться Его сердцу всем своим сердцем. Но здесь есть и второй урок. Мои дорогие сестры и братья, вы тоже можете молиться, чтобы Господь открыл вам глаза, чтобы вы могли увидеть то, чего обычно не видите. Пожалуй, важнее всего для нас ясно видеть, кто такой Бог и кто такие мы в действительности. Сыновья и дочери небесных родителей с божественной природой и вечным предназначением. Просите Бога открыть вам эти истины, а также то, какие чувства Он питает к вам. Чем лучше, глубоко в душе, вы будете понимать свою истинную сущность и предназначение, тем сильнее это будет влиять на все в вашей жизни. Понимание того, как видит нас Бог, пожалуй, помогает нам видеть других так, как видит их Он. Обозреватель Дэвид Брукс сказал: «Многие серьезные проблемы нашего общества проистекают из того, что люди не ощущают себя заметными и ценными. Есть одна важная способность, которую всем нам необходимо совершенствовать, и это способность прозревать самую суть других и позволять другим прозревать самую суть нас. Иисус Христос прозревает самую нашу суть. Он видит каждого, видит его потребности, видит, кем он может стать. Там, где другие видели рыболовов, грешников или мытарей, Иисус видел учеников. Там, где другие видели человека, одержимого бесами, Иисус смотрел сквозь внешнюю ущербность человека, признавал его и исцелял его. Даже в нашей загруженной жизни мы можем следовать примеру Иисуса и видеть конкретных людей, их потребности, их веру, их борьбу и то, кем они могут стать. Когда я прошу Господа в молитве открыть мне глаза, чтобы я могла увидеть то, чего обычно не вижу, я часто задаю себе два вопроса и чутко прислушиваюсь к своим ощущениям. что я делаю такого, что мне необходимо прекратить делать? И чего я не делаю такого, что мне необходимо начать делать? Несколько месяцев назад, во время причастия, я задала себе эти вопросы и была удивлена внушению, которое пришло в ответ. «Перестань смотреть в телефон, когда стоишь в очередях». Эта привычка смотреть в телефон в очередях включалась у меня почти автоматически. Мне казалось, что это очень удачное время для множества дел. Проверить электронную почту, пробежаться по заголовкам, просмотреть ленту в социальных сетях. На следующее утро я оказалась в длинной очереди в магазине. Я вынула телефон и вдруг вспомнила о том внушении, которое меня посетило. Я убрала телефон и огляделась вокруг. Передо мной в очереди стоял пожилой мужчина. В его тележке не было ничего, кроме нескольких банок кошачьего корма. Я ощутила некую неловкость, но сказала что-то очень умное, типа «Я вижу, у вас есть кошка». Он сказал, что надвигается буря, и ему не хотелось бы остаться без кошачьего корма. Мы перебросились парой слов, после чего он обратился ко мне и сказал, «Знаете, я никому этого не говорил, но сегодня у меня день рождения». Мое сердце растаяло. Я поздравила его с днем рождения и молча вознесла молитву благодарности за то, что не отвлеклась на телефон и не упустила шанса пообщаться с человеком, который в этом нуждался. Я совсем не хочу быть похожей на священника или левита на дороге в Иерихон, который смотрит и проходит мимо. Но, пожалуй, я часто бываю на него похожа. Недавно я получила ценный урок о том, как можно прозревать самую суть на примере молодой женщины по имени Розлин. Эту историю рассказала мне моя подруга, которая остро переживала уход мужа после 20 лет супружества. Так как ее дети поочередно проводили время с одним из родителей, ее пугала перспектива периодически приходить в церковь одной. Она вспоминает. В церкви, где семья играет такую огромную роль, может быть очень больно сидеть в одиночку. В первое такое воскресенье я молилась о том, чтобы никто со мной не заговорил. Я едва сдерживалась, и слезы подступали к глазам. Я села на свое обычное место, надеясь, что никто не заметит, насколько опустела скамья. Одна девушка из нашего прихода обернулась и посмотрела на меня. Я натянуто улыбнулась. Она улыбнулась в ответ. По ее лицу было видно, что она беспокоится за меня. Она молча молила Бога, чтобы она не заговорила со мной. Я молча молила Бога. Мне нечего было ей сказать, и я боялась расплакаться. Я не поднимала глаз, чтобы не встретиться ни с кем взглядом. В течение последующего часа я несколько раз замечала, что она оглядывается на меня. По окончании собрания она сразу же подошла ко мне. «Привет, Розлин», — прошептала я. Она обняла меня и сказала, «Сестра Смит, я вижу, у вас сегодня тяжелый день. Мне так жаль. Я вас люблю». Как я и ожидала, когда она снова меня обняла, у меня по щекам потекли слезы. Но потом, отойдя от нее, я поймала себя на мысли, что, пожалуй, в конце концов, я справлюсь с этим. Эта милая 16-летняя девушка, которая была, по крайней мере, вдвое младше меня, подходила ко мне каждое воскресенье до конца года, чтобы обнять меня и спросить, «Как дела?» Это очень повлияло на мои чувства по поводу посещения церкви. По правде говоря, я даже стала полагаться на эти объятия. Кто-то меня заметил, кто-то увидел, что я пришла, кому-то было дело до меня. Конец цитаты. Как это бывает со всеми дарами, которые так охотно предлагает Отец, способность прозревать самую суть требует, чтобы мы просили Его, а затем действовали. Просите о способности видеть в других тех, кого Он видит в них, своих истинных сыновей и дочерей с бесконечным и божественным потенциалом. Затем действуйте, любите, служите и по вдохновению заверяйте их в их ценности и потенциале. Развивая в себе привычку всегда следовать этому порядку, мы будем замечать, что становимся истинными последователями Иисуса Христа. Люди смогут доверять нашему сердцу, всем своим сердцем. И следуя этому порядку, мы также будем раскрывать свою собственную истинную сущность и свое предназначение. Моя подруга вспомнила также о других переживаниях, которые испытывала, сидя на пустой скамье в церкви. Она спрашивала себя, не прошли ли даром 20 лет стараний жить по Евангелию в их семье. Ей было нужно не просто утешительное заверение, она нуждалась в прозрении. Она чувствовала, как остро пронзает ее сердце вопрос, «Для чего ты все это делала? Ради вознаграждения? Ради людской похвалы? Ради желаемого результата?» Задумавшись на мгновение, она честно исследовала свое сердце и поняла, что с уверенностью может ответить, «Я делала это, потому что люблю Спасителя. Я люблю Его Евангелие». Господь открыл ей глаза, чтобы помочь ей увидеть. Эта простая, но мощная перемена видения помогла ей продолжать двигаться дальше с верой во Христа, несмотря на сложившиеся обстоятельства. Я свидетельствую, что Иисус Христос любит нас и может дать нам способность видеть, даже когда это тяжело, даже когда мы устали, даже когда мы одиноки, и даже когда результаты не совпадают с нашими ожиданиями. Через Свою благодать Он будет благословлять нас и наращивать наш потенциал. Через силу Святого Духа Христос позволит нам видеть себя и видеть других так, как видит Он. С Его помощью мы можем разглядеть самое необходимое. Мы можем начать замечать руку Господа, действующую в обычные моменты нашей жизни. И через эти детали мы будем прозревать самую суть. И я молюсь о том, чтобы в тот великий день, когда Он явится, мы были как Он, ибо мы увидим Его таким, каков Он есть, дабы у нас была эта надежда. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы приглашаем вас, где бы вы ни находились, присоединиться к хору в исполнении гимна «Дети Божьи, поспешим». После гимна мы с удовольствием послушаем старейшин Квентина Кука и Рональда Расбанда, членов кворума 12 апостолов.
This is the Saturday morning session of the 100th утренней сессии 190-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Righteousness and unity are profoundly significant.
Праведность и единство очень важны. Когда люди любят Бога всем сердцем и праведно стремятся уподобиться Ему, в обществе становится меньше распри и раздоров. Они становятся более единым. Мне нравится одна реальная история, служащая примером этому. В молодости генерал Томас Кейн, не исповедовавший нашу веру, помогал святым и защищал их, когда их принуждали бежать из Наву. Он был защитником церкви много лет. В 1872 году генерал Кейн, его талантливая жена Элизабет Вуд Кейн и двое их сыновей отправились из своего дома в Пенсильвании в Солт-Лейк-Сити. Они сопровождали Бригам Янга и его соратников в путешествии на юг в Сент-Джордж, штат Юта. Элизабет в свой первый визит в Юту была полна сомнений по поводу местных женщин. Но ее удивили некоторые вещи, которые она узнала. Например, она выяснила, что женщина в Юте может получить любую профессию, с помощью которой будет зарабатывать на жизнь. Она также увидела, что члены церкви с добротой и уважением относятся к индейцам. На пути Кейны остановились в Филморе, в доме Томаса и Матильды Робинсон Кинг. Элизабет написала, что Матильда готовила еду для президента Янга и его компания, когда в компанию вошли пятеро индейцев. Несмотря на то, что они пришли без приглашения, хозяева ожидали, что индейцы присоединятся к ним. Сестра Кинг обратилась к ним на их диалекте. С приветливым видом они сели, укутавшись в одеяло. Элизабет спросила одного из детей Кингов, «Что ваша мать сказала этим мужчинам?» Сын Матильды ответил, что она сказала, «Эти путники пришли раньше, и я приготовила еду только для них. Ваша еда сейчас стоит на огне, и я позову вас, как только она будет готова». Элизабет спросила, «Она действительно сделает это или просто подаст им то, что останется у кухонной двери?» Сын Матильды ответил, «Мама подаст им еду так же, как и вам, и пригласит их сесть за свой стол». Так она и сделала, и они ели очень хорошо. Элизабет объяснила, что эта хозяйка выросла в ее глазах на 100%. И единство крепнет, когда к людям относятся с достоинством и уважением, даже если внешне они выглядят иначе. Мы, как руководители, не питаем иллюзий, что в прошлом все отношения были совершенными, все поведение было христианским и все решения были праведными. Однако наша вера учит, что мы все дети Небесного Отца, и мы поклоняемся Ему и Его Сыну Иисусу Христу, нашему Спасителю. Мы желаем того, чтобы наши сердца и умы были связаны в праведности и единстве, и мы были едины с ними. Праведность — это широкий термин, но, несомненно, к ней относятся соблюдение заповедей Божьих. Она делает нас достойными священных таинств, из которых состоит путь заветов, и благословляет нас Духом, который направляет нас в жизни. Праведность не зависит от того, есть ли у каждого из нас все благословения в жизни на данный момент. У нас в данный момент может не быть супруга, детей или других желанных благословений. Но Господь пообещал, что верные праведные смогут пребывать с Богом в состоянии нескончаемого счастья. Единство — тоже широкий термин, но, несомненно, оно служит примером первой и второй наибольшей заповедей — любить Бога и любить нашего ближнего. Оно описывает народ Сиона, чьи сердца и умы связаны вместе, в единстве. Контекстом моего послания служит контраст и уроки из священных писаний. Прошло 200 лет с тех пор, как отец и его сын впервые явились и начали восстановление Евангелия Иисуса Христа в 1820 году. Повествование в 4 Нефе в книге Мормона сообщает о схожем 200-летнем периоде, имевшем место быть после того, как Спаситель явился и организовал свою церковь в Древней Америке. В исторической летописи в 4 Нефе мы читаем описание народа, среди которого не было ни зависти, ни соперничества, ни беспорядков, ни лжи, ни убийств и никакого другого распутства. В летописи говорится, что благодаря такой праведности воистину не могло быть более счастливого народа среди всех людей, сотворенных рукой Божьей. Что касается единства, В 4 Нефе говорится, «Не было раздора в той земле благодаря любви Божией, пребывавшей в сердцах народа». К сожалению, позднее в 4 Нефе описывается огромная перемена, начавшаяся в этом 201 году, когда беззаконие и разделение на классы уничтожили праведность и единство. Глубина произошедшего разврата оказала впоследствии настолько чудовищной, что в конечном итоге великий пророк Мормон посоветовал своему сыну Мормонию: «О, сын мой, как же может народ, подобный этому, чье наслаждение в такой великой мерзости, как же можем мы ожидать, что Бог удержит свою руку в осуждении против нас?» В нынешнем устроении, несмотря на то, что мы живем в особое время, мир не благословен праведностью и единством, описанными в 4 Нефе. Более того, мы живем в момент особенно сильного разделения на слои. Однако миллионы тех, кто приняли Евангелие Иисуса Христа, приняли обязательство достичь праведности и единства. Мы все знаем, что можем быть лучше, и в этом заключается сейчас наша задача. Мы можем быть силой, которая возвысит и благословит общество в целом. В этот поворотный момент 200-летней истории нашей Церкви давайте же мы, члены Церкви Господа, посвятим себя праведной жизни и единству, как никогда раньше. Президент Рассел Нельсон попросил нас проявлять больше вежливости, расовой и этнической гармонии и взаимного уважения. Это значит любить друг друга и Бога, и принимать всех как братьев и сестер, и поистине быть народом Сиона. Благодаря нашему универсальному учению мы можем быть оазисом единства и радоваться многообразию. Единство и многообразие — это не противоположности. Мы можем добиться большего единства, если будем способствовать атмосфере единства и уважать многообразие. За время моего служения в президентстве Колы Сан-Франциско, штат Калифорния, США, у нас были подразделения, говорящие на испанском, тонганском, самоанском, тагальском и китайском языках. Наши англоязычные приходы состояли из людей разного расового и культурного происхождения. В них царили любовь, праведность и единство. Приходы и небольшие приходы Церкви Иисуса Христа, Святых Последних Дней, определяются географией или языком, а не расой или культурой. Раса не отражает не отражается в учетной карточке. В начале книги Мормона, приблизительно за 550 лет до рождения Христа, описывается основополагающая заповедь, связанная с отношениями между детьми Отца Небесного. Все должны соблюдать заповедь Господа, и все приглашены вкусить от благодати Его. И Он не отказывает никому, кто приходит к Нему, ни белому, ни черному, ни рабу, ни свободному, ни мужчине, ни женщине. И Он помнит язычников, и все одинаковы для Бога, и иудей, и иноверец. В служении и послании Спасителя неизменно провозглашается, что люди всех рас и цветов кожи являются детьми Бога. Мы все братья и сестры. Мы верим, что в стране, где началось восстановление, в Соединенных Штатах Америки, Конституция и связанные с ней документы, написанные несовершенными людьми, были вдохновлены Богом для благословения всех людей. Как мы читаем в учениях и заветах, эти документы были установлены и должны поддерживаться для прав и защиты всей плоти, согласно праведным и святым принципам. Двумя из этих принципов были свобода воли и ответственность за собственные грехи. Господь провозгласил, «Поэтому несправедливо, чтобы один человек был в рабстве у другого. И для этой цели я установил конституцию этой страны руками мудрых мужей, которых я воздвиг именно для этой цели, и искупил землю пролитием крови». Это откровение было получено в 1833 году, когда святые Миссури подвергались жестоким гонениям. В предисловии к разделу 101 учений и заветов, кроме прочего, написано, «Озлобленные толпы выгнали их из их домов в округе Джексон». Много раз члены церкви грозили смертью. Это было напряженное время во многих сферах. Многие жители Миссури считали индейцев безжалостными врагами и хотели согнать их с земель. Помимо этого, многие из поселенцев Миссури были рабовладельцами и ощущали угрозу от тех, кто выступал против рабства. Наше учение, напротив, уважало индейцев, и мы стремились обучать их Евангелию Иисуса Христа. Наше Священное Писание ясно изложили несправедливость того, что один человек был в рабстве у другого. В конечном счете, святых жестоко изгнали из Миссури, а затем вынудили отправиться на Запад. Святые процветали и обрели покой, который сопутствует праведности, единству и жизни по Евангелию Иисуса Христа. Я радуюсь заступнической молитве Спасителя, записанной в Евангелии от Иоанна. Спаситель признал, что Отец направил его на землю, и что Он, Спаситель, совершил работу, для выполнения которой был направлен сюда. Он помолился за своих учеников и за тех, кто уверует в Него. «Да будет все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они будут в нас едино». Единство — это то, о чем молился Христос до того, как был предан и распят. В первый год после восстановления Евангелия Иисуса Христа, как записано в учениях и заветах, Господь говорит о войнах и нечестии и провозглашает: «Говорю я вам, будьте едины, если вы не едины, вы не мои». Культура нашей церкви происходит из Евангелия Иисуса Христа. Послание апостола Павла к римлянам очень глубоко. Первоначальная церковь в Риме состояла из иудеев и иноверцев. У тех древних иудеев была иудейская культура, и они добились своего освобождения и начали размножаться и процветать. Но культура язычников в Риме значительное влияние оказывала эллинистическая культура, которую апостол Павел хорошо понимал благодаря своему опыту в Афинах и Коринфе. Павел исчерпывающе излагает Евангелие Иисуса Христа. Он описывает аспекты, относящиеся к иудаизму и языческой культуре, которые противоречат и истинному Евангелию Иисуса Христа. В сущности, он просит каждого из них оставить пережитки в их верованиях и культуре, которые не согласуются с Евангелием Иисуса Христа. Павел увещевает иудеев и язычников соблюдать заповеди и любить друг друга, и говорит им о том, что праведность ведет к спасению. Культура Евангелия Иисуса Христа — это не культура иноверцев или иудеев. Она не определена чьим-то цветом кожи или местом жительства. Хотя мы радуемся многообразию культур, мы должны оставить те аспекты этих культур, что противоречат Евангелию Иисуса Христа. Наши члены церкви и новообращенные часто имеют различные расовые и культурные происхождения. Если мы последуем увещеванию президента Нельсона собирать рассеянный Израиль, то обнаружим, что мы такие же разные, как иудеи и язычники во времена Павла. И все же мы можем быть объединены в нашей любви к Иисусу Христу и вере в Него. Послание Павла к римлянам устанавливает для нас принцип следования культуре и учению Евангелия Иисуса Христа. Эта модель действует для нас и сейчас. Храмовые таинства объединяют нас особым образом и делают нас единым целым во всех вечных смыслах. Мы чтим наших пионеров, членов церкви по всему миру, не потому, что они идеальны, а потому, что они преодолевали трудности, приносили жертвы, стремились быть подобными Христу и старались укрепить веру и быть едиными со Спасителем. Их единство со Спасителем сделало их едиными друг с другом. Этот принцип истинно для вас и для меня в наши дни. Мы, как члены Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, призваны стремиться быть народом Сиона, который одного сердца и одного ума и пребывает в праведности. Я молюсь о том, чтобы мы были праведны и едины, и полностью сосредоточены на служении и поклонении нашему Спасителю Иисусу Христа. Иисуса Христу, о котором я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Good morning, brothers and sisters.
Доброе утро, братья и сестры. Как ученик нашего Спасителя Иисуса Христа, я с нетерпением ждал возможности для всех из нас, возможности собраться в виртуальном пространстве со всех концов земли на эту конференцию. Для меня это был самый необычный год. И начался он с поручения от первого президентства посвятить Господу святой храм, в Дурбане, ЮАР. Мне не забыть величие этого здания. Но еще сильнее, чем внешнюю обстановку, я буду ценить достоинство людей, которые прекрасно подготовились к тому, чтобы войти в это священное строение. Они пришли готовыми получить одно из венчающих благословений восстановления, посвящение Дома Господнего. Они пришли с сердцами, наполненными любовью к Нему и к Его искуплению. Они пришли, наполненные благодарностью нашему Небесному Отцу за то, что Он дал священные таинства, ведущие к возвышению. Они пришли достойными. Храмы, независимо от того, где они находятся, стоят выше путей мира. Каждый храм святых последних дней на земле, а их сейчас 168, стоит как свидетельство нашей веры в вечную жизнь и радости от того, что мы можем провести ее со своими семьями и Небесным Отцом. Посвящение храма улучшает наше понимание Божества и Вечного Евангелия, укрепляет нашу решимость жить согласно истине и учить ей, а также нашу готовность следовать примеру нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Снаружи, на каждом храме церкви, выгравированы слова «Святыня Господня». Храм — это дом Господа и священное убежище от мира. Его Дух окутывает тех, кто поклоняется Богу в этих святых стенах. Он задает стандарты, соответствуя которым мы можем приходить к Нему, будучи Его гостями. Мой тесть, Блейн Твитчелл, один из лучших людей, которых я когда-либо знал, преподал мне великий урок. Мы с сестрой Расбен приехали навестить его, когда он приближался к концу своего земного пути. Когда мы вошли к нему в комнату, его епископ собирался уходить. Мы поздоровались с епископом, и я подумал, какой хороший епископ. Он заботливо служит верному прихожанину. Я сказал об этом Блейну. «Как здорово, что епископ пришел навестить вас». Блейн посмотрел на меня и ответил. Он не просто так приходил. Я попросил епископа прийти, чтобы он провел со мной собеседование и возобновил мою рекомендацию для посвящения храма. Я хочу отправиться к Господу рекомендованным. И его желание сбылось. Эта фраза «отправиться к Господу рекомендованным» прочно засела у меня в памяти. Благодаря ей я стал по-новому смотреть на регулярные собеседования с руководителями церкви. Рекомендация для посещения храма настолько важна, что в ранней истории церкви до 1891 года каждую рекомендацию одобрял лично президент церкви. Как для молодежи, так и для взрослых. Ваша рекомендация — это не список того, что можно или нельзя делать. Не контрольный список, это не пропуск и не билет, дающий привилегированные места. Он служит гораздо более возвышенной и святой цели. Чтобы удостоиться чести иметь рекомендацию для посещения храма, вы должны жить в гармонии с учениями Церкви Иисуса Христа святых последних дней. Когда вы проходите собеседование, у вас есть возможность заглянуть внутрь себя и оценить свою личную веру в Иисуса Христа и Его искупление. У вас есть благословение принести свидетельство о восстановленном Евангелии, показать готовность поддержать тех, кого Господь призвал руководить Своей Церковью, продемонстрировать свою веру в учение Евангелия, подтвердить выполнение семейных обязанностей, проявить качество честности, целомудрия, верности, послушания, соблюдения слова мудрости, закона десятины и святости дня субботнего. Это основополагающие принципы жизни, посвященные Иисусу Христу и Его работе. Ваша рекомендация выражает глубокое духовное намерение жить по законам Господа и любить то, что любит Он. Смирение, кротость, стойкость, целомудрие, смелость, сострадание, прощение и послушание. И вы даете обязательство следовать этим нормам, когда ставите свою подпись на этом священном документе. Ваша рекомендация открывает врата небесные для вас и других людей, благословляя вас правами и таинствами, имеющими вечное значение. Это таинство крещения, обличения, брака и запечатывания. Быть рекомендованным Господу значит получить напоминание о том, что ожидается от соблюдающих заветы святых последних дней. Мой тесть Блейн Твитчелл рассматривал это как бесценную подготовку к тому дню, когда он смиренно предстанет перед Господом. Задумайтесь о том моменте, когда Моисей взошел на гору Хариф, и Господь Иегова явился ему в горящем кусте. Бог сказал ему: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Мы снимаем свою обувь у дверей храма, и это означает, что мы отпускаем свои мирские желания или удовольствия, которые отвлекают нас от духовного роста. Мы оставляем то, что уводит нас в сторону от цели нашей драгоценной жизни. Мы поднимаемся над желанием спорить, и уделяем время тому, чтобы стать святыми. Согласно божественному замыслу, наше физическое тело — это творение Божье, храм нашего Духа, и к нему следует относиться с благоговением. Насколько же истинны слова песни первоначального общества: «Бог дал мне храм чудесный, что телом мы зовем». Когда Господь явился нефийцам, Он повелел: «Освятитесь принятием Святого Духа, дабы вы могли предстать незапятнанными предо мной». «Какого образа людьми должны вы быть?» — вопросил Господь. А затем ответил: «Такими, как Я». Быть рекомендованным Господу значит стремиться стать подобным Ему. Я помню первое выступление президента Говарда Хантера в качестве 14-го президента церкви. Он сказал такие слова: «Сильнейшее желание моего сердца, чтобы каждый член церкви был достоин войти в храм». Господу будет приятно, если каждый взрослый член церкви будет достоин и будет носить при себе действительную рекомендацию для посещения храма. Я бы хотел добавить, что рекомендация с ограничениями задает ясный жизненный курс для нашей драгоценной молодежи. Президент Нельсон вспоминал слова президента Хантера. Цитата. «В тот день, 6 июня 1994 года, рекомендация для посещения храма, которую мы носим, приобрела для меня совершенно другое значение. Прежде она была лишь средством для достижения цели. Она была средством, позволяющим мне войти в священный дом Господа. Но после того, как он сделал это заявление, она сама по себе стала конечной целью. Она стала моим знаком послушания Божьему пророку». Конец цитаты. Если вы еще не получили рекомендацию, или если ее срок действия закончился, встаньте в очередь в кабинет к епископу, так же, как первые святые стояли в очереди у дверей храма в Наву в 1845 и 46 годах. Мои предки были в числе этих верных людей. Они покинули свой прекрасный город и отправились на запад, но знали, что в храме их ждет священный духовный опыт. Сара Рич, принимавшая участие в переходе через Айову, написала: «Если бы не вера и знание, которое было дано нам в том храме, наш переход был бы подобен прыжку в темноту». Вот чего мы лишаемся, если проживаем эту жизнь в одиночку, без вдохновения и покоя, обещанных в храме. Начните процесс превращения в людей, рекомендованных Господу, чтобы Его Дух в изобилии пребывал с вами, а Его нравственные нормы приносили вам мир совести. Руководители молодежи, президент Кворума Старейшин, президент Общества Милосердия, а также братья-служители и сестры-служительницы будут помогать вам в этой подготовке, а ваш епископ или президент небольшого прихода будут с любовью направлять вас. Сейчас мы переживаем то время, когда храмы закрыты или работают с ограничениями. Президенту Нельсону и тем из вас, кто служит плечом, тем из нас, кто служит плечом к плечу с ним, это вдохновенное решение закрыть храмы далось с болью и волнительным терзанием. Президент Нельсон спрашивал себя: «Что я скажу пророку Джозефу Смиту? Что я скажу Бригаму Янгу, Уилфорду Вудрофу и другим президентам, вплоть до президента Томаса Монсона?» Сейчас мы постепенно и с благодарностью вновь открываем храмы. Те, что открыты, работают с ограничениями, в них проводятся запечатывание и обличение. Однако задача быть достойными посещения храма по-прежнему стоит перед нами. Позвольте мне подчеркнуть, независимо от того, есть ли у вас возможность посещать храм или нет, вам нужна действующая рекомендация, чтобы твердо оставаться на пути заветов. В прошлом году мы с сестрой Разбанд были по поручению в Новой Зеландии и выступали перед большой группой молодых взрослых, не состоящих в браке. Для них путь в храм был неблизким. Храм в Гамильтоне ремонтировали, а храм в Окленде еще не начали строить. Ожидалась церемония закладки фундамента. Однако я почувствовал вдохновение призвать их обновить или получить рекомендацию для посещения храма. Даже несмотря на то, что они не могут предъявить ее в храме, они смогут предстать пред Господом чистыми и готовыми Ему служить. Быть достойным иметь действующую рекомендацию — это также и защита от искусителя. Поскольку вы дали твердое обещание Господу, касающееся своей жизни, и при этом получили обещание, что с вами будет пребывать Дух. Мы совершаем храмовую работу, когда ищем своих предков и подаем их имена для совершения таинств. И хотя наши храмы закрыты, мы по-прежнему можем искать их имена. И тогда в наших сердцах пребывает Дух Божий, а мы становимся их доверенными лицами, чтобы они были рекомендованы Господу. Когда я служил исполнительным директором департамента храмов, то часто слышал, как президент Гордон В. Хинкли цитировал следующий отрывок из Священных Писаний. Слова Господа, которые он сказал о храме в Наву. «Пусть работа над храмом моим и все работы, которые я назначил вам, продолжаются и не останавливаются. И пусть ваше усердие, ваша настойчивость и терпение и ваши труды удвоятся. И вы ни в коем случае не потеряете вашу награду», — речет Господь воинств. Наша работа в храме связана с нашей вечной наградой. И сейчас нас призвали пройти испытание. Господь призвал нас работать в храмах, проявляя усердие, настойчивость и терпение. Эти качества требуются для того, чтобы быть рекомендованным Господу. Мы должны быть усердными в том, чтобы жить по заповедям, настойчивыми в том, чтобы направлять свое внимание на храмовые заветы, и благодарными за то, что Господь продолжает давать нам знания о них, а также быть терпеливыми, ожидая, когда храмы откроются полностью. Когда Господь призывает нас удвоить свои усилия, Он просит, чтобы мы возросли в праведности. Например, мы можем сделать более серьезным наше изучение Священных Писаний, наши семейно-исторические исследования, и чаще молиться с верой в то, что сможем поделиться своей любовью к Дому Господа с теми, кто готовится получить свою рекомендацию, в частности, с членами нашей семьи. Как апостол Господа Иисуса Христа, я обещаю вам, если вы удвоите свои праведные усилия, то почувствуете обновленную преданность Богу Отцу и Иисусу Христу. Почувствуйте изобилие Святого Духа, который будет вести вас. Ощутите благодарность за свои священные заветы. И будете чувствовать покой, зная, что вы рекомендованы Господу. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
We express gratitude to the Tabernacle Choir.
Благодарность табернакальному хору на храмовой площади за прекрасную музыку. Сейчас хор любезно исполнит для нас гимн «В жизни много ли хорошего сделал я». Нашим заключительным выступающим на этой сессии будет президент Далин Оукс, первый советник в первом президентстве. После его выступления, в заключение этого собрания, хор исполнит гимн «Любите друг друга». Заключительную молитву затем произнесет старейшина Хуан Учеда, член кворума 70.
Thank you. The Lord's teachings are for eternity
Господа, вечны и предназначены для всех Божьих детей. В этом послании я приведу несколько примеров из Соединенных Штатов Америки, но принципы, которым буду учить, применимы повсюду. Мы живем в такое время, когда в политических отношениях и мерах много злости и ненависти. Мы чувствовали это этим летом, когда некоторые выходили за рамки мирных протестов и прибегали к деструктивному поведению. Мы чувствуем это в некоторых нынешних кампаниях по борьбе за государственные должности. Частично это распространилось на политические заявления и недобрые упоминания на наших церковных собраниях. В демократическом государстве у нас всегда будут расхождения во мнениях относительно кандидатов и политических программ. Однако мы, как последователи Христа, должны воздерживаться от злобы и ненависти, с которыми обсуждаются или осуждаются политические предпочтения во многих ситуациях. Приведу одно из учений нашего Спасителя, которое, вероятно, всем хорошо знакомо, но которое редко практикуется. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». В течение многих поколений иудеев учили ненавидеть своих врагов, а затем было время, когда они страдали от владычества и жестокости римской оккупации. И все-таки Иисус учил их любить врагов своих и благотворить обижающих их. Какие революционные учения для личных политических отношений? Но это все еще то, что Спаситель заповедует нам. В книге Мормона мы читаем: «Ибо истинно, истинно я говорю вам, тот, кто имеет дух раздора, не от меня, но от дьявола. А он отец раздора, и он побуждает сердца людей спорить гневно между собой». Любить врагов своих и своих оппонентов нелегко. Большинство из нас еще не достигло того уровня любви и прощения, отмечал президент Хинкли, и добавил:
Это требует самодисциплины, практически на грани наших возможностей. Но такая любовь должна быть основополагающей, ибо она является частью двух великих заповедей Спасителя — возлюбить Господа, Бога твоего, возлюбить ближнего твоего, как самого себя. И это должно быть возможно, ибо Он также учил. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». Как же нам соблюдать эти божественные заповеди в мире, в котором мы также подчиняемся законам человеческим? К счастью, у нас есть пример Спасителя относительно того, как нам соблюдать баланс между Его вечными законами и практическими аспектами законов человеческих. Когда недруги желали поймать Его в ловушку, задав вопрос о том, следует ли иудеям платить налоги Риму, Он указал на изображение кесаря на их монетах и провозгласил: «Отдавайте кесареву кесарю, а Божие — Богу». Таким образом, мы должны следовать законам человеческим, отдавать кесарю и жить мирно, повинуясь гражданским властям, и следовать законам Божьим, продвигаясь по направлению к нашему вечному месту назначения. Ну, как это делать? Особенно, как нам научиться любить наших оппонентов и наших врагов? Учение Спасителя «не спорить гневно» — это хороший первый шаг. Дьявол — отец споров, и именно он искушает людей спорить гневно. Он содействует проявлению враждебности и злонравных отношений между людьми и внутри различных групп. Президент Томас С. Монсон учил, что гнев — это инструмент сатаны, и гневаться — значит поддаваться влиянию сатаны. Никто не может заставить нас гневаться. Это наш выбор. Гнев — это путь к раздорам и враждебности. Мы продвигаемся к умению любить своих оппонентов, когда избегаем гнева и враждебности по отношению к тем, с кем расходимся во мнениях. Также полезно, если мы даже готовы учиться у них. Среди других способов развивать силу любить окружающих следует отметить простой метод, описанный словами из одного давнишнего мюзикла. Вот слова песни, исполненные человеком, который старался понять и постичь другую культуру. Узнать тебя, узнать все о тебе, полюбить тебя, надеяться, что ты любишь меня, узнать тебя, почувствовать себя свободно и легко, когда я с тобой. Еще полезнее в приобретении умения любить наших оппонентов и наших врагов будет стремление найти и понять силу любви. Вот три из множества пророческих учений об этом. Пророк Джозеф Смит учил, что проверенная временем поговорка гласит, что любовь рождает любовь. Давайте же будем неустанно изливать любовь, проявлять нашу доброту ко всему человечеству. Президент Говард Хантер учил: «Мир, в котором мы живем, стал бы гораздо лучше, если бы мужчины и женщины повсюду стали проявлять чистую любовь Христову, которая добра, кротка и смиренна. Она лишена зависти или гордыни, она ничего не ожидает взамен. В ней нет места ни терпимости, ненависти или насилию. Она поощряет совершенно разных людей жить вместе в христианской любви, независимо от их религиозных убеждений, расы, национальности, финансового положения, образования или культуры». И президент Рассел Нельсон призывал нас, цитирую, «расширить наш круг любви», чтобы включить в него всю человеческую семью. Конец цитаты. Любить наших врагов, безусловно, означает отдавать кесарю, соблюдая законы наших различных стран. Хотя учения Иисуса были революционные, Он не учил устраивать революцию, революции или нарушать закон. Он учил лучшему пути. Современное откровение учит тому же. Пусть ни один человек не приступает законов страны, ибо соблюдающий законы Божьи не имеет нужды приступать законы страны, а потому подчиняйтесь существующим властям. Конец цитаты. И в одном из наших символов веры, написанных пророком Джозефом Смитом после того, как первым святым пришлось перенести жестокие преследования со стороны должностных лиц в Миссури, провозглашается: «Мы верим, что необходимо подчиняться государям, президентам, правителям и судебным властям, соблюдая, почитая и поддерживая закон». Это не значит, что мы соглашаемся со всем, что делается силой закона. Это значит, что мы повинуемся существующему закону и прибегаем к мирным средствам для его изменения. Это также значит, что мы мирно принимаем результаты выборов. Мы не будем участвовать в насилии, которым пугают те, кто разочарован их исходом. В демократическом обществе у нас всегда есть возможность и обязанность мирно ждать до следующих выборов. Учение Спасителя «любить наших врагов» основано на том факте, что все смертные являются возлюбленными детьми Бога. Этот вечный принцип и некоторые базовые правовые нормы подверглись испытанию во время недавних протестов во многих американских городах. Одна крайность заключается в том, что некоторые, кажется, забыли, что первая поправка к Конституции Соединенных Штатов Америки гарантирует право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб. Это законный способ повысить информированность и сознательность общества и уделять внимание проявлениям несправедливости в содержании или применении законов. А проявления несправедливости были в действиях со стороны государства и в наших личных отношениях. У нас существовали проявления расизма и связанные с этим злоупотребления. В убедительном личном эссе преподобная Тереза Дир из Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения напомнила нам, что, цитирую, «расизм процветает благодаря ненависти, угнетению, инертности, безразличию и безмолвию». Конец цитаты. Мы, как граждане и как члены Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, обязаны еще лучше помогать искоренить расизм. Другая крайность заключается в том, что меньшинство участников и сторонников этих протестов и последовавших за ними незаконных действий, кажется, забыли, что Конституция защищает именно мирные протесты. У протестующих нет права крушить, портить или красть чужую собственность, или же противодействовать законному праву государства осуществлять охрану порядка. Конституция и законы не содержат приглашений к революции или анархии. Все мы, полиция, протестующие, сторонники и наблюдатели, должны понимать пределы наших прав и важное значение нашей обязанности оставаться в рамках существующего законодательства. Авраам Линкольн был прав, когда сказал: «Нет такой жалобы, которая была бы подходящим объектом удовлетворения с помощью самосуда». Удовлетворение жалоб через погромы — это удовлетворение незаконными средствами. Это анархия, положение, в котором нет действенного общественного строя и официально сформированной полиции, в котором правам человека противодействуют вместо того, чтобы их защищать. Одна из причин, по которым недавние протесты в США были таким шокирующими для столь многих, состояла в том, что враждебные и незаконные действия, которые были ощутимы среди различных этнических групп в других странах, не должны проявляться в Соединенных Штатах Америки. Наша страна должна быть лучше в борьбе с расизмом не только в отношении чернокожих американцев, которые были больше всего заметны в недавних протестах, но и в отношении латиноамериканцев, азиатов и других групп. История расизма в нашей стране
Это несчастливая история, и мы должны быть лучше. Соединенные Штаты Америки основаны мигрантами разных национальностей и разных этнических групп. Объединяющая цель нашей страны состояла не в том, чтобы установить определенную религию или увековечить какую-либо из множества культур или племенные связи из прежних стран. Наше поколение основателей стремилось к объединению с помощью новой конституции и законов. Это не значит, что наши документы направлены на объединение, или тогдашнее понимание их значения были совершенными. История первых двух столетий существования Соединенных Штатов Америки указала на необходимость во множественных доработках, таких как избирательное право для женщин и, в частности, отмена рабства, включая законы, которые гарантируют, что бывшие рабы могут иметь все условия свободы. Двое ученых из Йельского университета недавно напомнили нам, цитирую, «Несмотря на все свои недостатки, Соединенные Штаты Америки уникальным образом способны объединить многонациональное и разобщенное общество. Нашим гражданам нет необходимости выбирать между национальной идентичностью и культурным многообразием. Американцам доступно и то, и другое. Но самое главное — это конституционный патриотизм. Мы должны оставаться едиными посредством и через Конституцию, вне зависимости от наших идеологических разногласий». Конец цитаты. Много лет назад британский министр иностранных дел дал следующий прекрасный совет во время дискуссии в Палате общин. Цитирую. «У нас нет вечных союзников, и у нас нет постоянных врагов. Наши интересы вечные и постоянные. И наш долг состоит в том, чтобы следовать этим интересам». Конец цитаты. Это хорошая светская причина следовать вечным и постоянным интересам в политических вопросах. Помимо этого, доктрина Церкви Господа учит нас еще одному вечному интересу, который должен направлять нас — учение нашего Спасителя, который вдохновил написание Конституции Соединенных Штатов и базовых законов многих наших стран. Преданность установленному закону вместо преданности временным союзникам — это и есть лучший способ любить наших оппонентов и наших врагов в своем стремлении к единству многообразии. Знание того, что все мы дети Бога, дает нам божественное видение ценности всех окружающих, а также волю и способность восстать над предрассудками и расизмом. В течение многих лет жизни в различных штатах по всей нашей стране Господь научил меня, что возможно повиноваться законам нашей страны и стремиться их улучшить, и также любить наших оппонентов и наших врагов. Хотя это нелегко, это возможно с помощью нашего Господа Иисуса Христа. Он дал эту заповедь любить, и Он обещает свою помощь, если мы будем стремиться быть послушными. Я свидетельствую, что Небесный Отец и Его Сын Иисус Христос любят нас и помогают нам. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Our dear and kind Heavenly Father,
наш дорогой и добрый Небесный Отец, мы склоняем наши головы перед Тобой в завершение этой чудесной сессии Генеральной конференции. Мы здесь для того, чтобы выразить благодарность за Твою любовь и милосердие, за Твоего Сына, Его учение, Его
His atoning sacrifice,
Его искупительную жертву, Его воскресение.
We especially pray today for the youth and the children,
за молодежь и детей,
so that they may be able to see and feel within them the beautiful, the sweet truths of the restored gospel. We pray, Father, once again for all those who are sick and afflicted in any manner. Thy beloved Son declared to the Nephites of old
that He is the light and the life of the world.
And so we pray that in our homes and communities we may be able to receive and have that light that comes from Him. We pray for our missionaries and members all over the world, Father. And also pray that we may be shepherds to all those who are in need. And pray so very humbly in the name of
Son, во имя Твоего возлюбленного Сына, самого Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the Saturday morning session.
Субботней утренней сессии 190-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении табернакального хора на Храмовой площади. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия.